Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Нужные книги». Предлагаю вам прослушать заключительную третью часть интервью с Игорем Викторовичем Агибаловым, генеральным директором издательского дома Академии имени Жуковского.
Если говорить, опять же, о серийности, то есть, я бы сказал, системность такая, да, то есть Ирина Анатольевна издает свои издания, но они не одной серии. А вот если перейти на некую серийность, то у нас есть такой опыт, может быть, он для патриотическо-нравственного воспитания и очень полезен этот опыт. Мы дружны с директором благотворительного фонда «Солдатский храм» Серафимом Берестовым, это журналист, довольно яркий, проработал в газете «Совершенно секретно», «Комсомольская правда», «В труде». Ну, то есть, такие вот советские газеты, которые школу дали ему.
Настоящую журналистку. Да. Еще надо отметить, что он сын известного священнослужителя отца Анатолия Берестова.
Да. И, кстати, Анатолия Берестова тоже постриг Алексей II. Представляете?
То есть
он сохранил ему мирское имя. Вот говорит, ты как врач детский, очень сильно известен миру, как Анатолий Берестов, оставайся и Анатолий Берестов.
Пусть это имя работает, да, на авторитет, да, уже церкви, сказал, да, наш патриарх, Царство Небесное, Алексей II. Вот.
И Серафим Анатольевич, он солдатский храм, почему вернемся к интересному названию, тем, что он решил увековечить память простого бойца, солдата, который своей жизнью ковал победу. Это неизвестный герой, безымянное имя. И вот именно воздвигнуть солдатский храм в честь этого безымянного солдата, и у него есть проект разработанный, и он купил землю в Луховицком районе для того, чтобы сделать этот храм, реально создать, построить этот храм. Мы работаем сейчас над благословением Русской Православной Церкви для того, чтобы патриарх благословил Серафима на это духовное дело его жизни, можно сказать, потому что он жизнь положил, вот, собственно, на воссоздание этой мечты. А пока дело жизни еще реализуется, он сделал книжную серию «Антология поискового рассказа».
Получается так, есть памятник неизвестному солдату, мы знаем, что за наши бывшие страны советского лагеря там происходит такие трансформации и беды, когда разрушаются памятники, переписывается история, а нам очень важно внутри страны не потерять свои поколения, будущее. И вот мечта вашего автора Серафима Анатольевича Берестова оставить как лучший памятник неизвестному солдату храм, а пока это выражается вот в издании таких
книг. Просвещение.
Просвещение, да.
Вот. Дело в том, что антология поискового рассказа, она включает рассказы поисковиков. То есть меня удивляют, вот это отдельная такая каста людей, которые в сложных метеоусловиях, авиационный термин, несмотря на непогоду, на необустроенность быта, они идут на вахту и ищут каждый своего солдата. Вот этот термин «найти своего солдата» – это уже из общения с ними.
Это образ жизни. Я делала передачи с поисковиками Великого Новгорода. Это целый мир. Мы не будем говорить про, так сказать, есть там, как всегда, свой негатив. А это вот то призвание, это целый мир и целый свой образ жизни, связанный вот исторической кровной памятью. Вот как вы сказали, найти своего солдата.
Да.
У них свои есть вершины. И они живут этими вещами. Вот они возвращают нам нашу историю. Они возвращают
имя.
Судьбы людей. За каждым именем целая судьба.
Да, которую, найдя медальон с именем, они эту судьбу начинают
раскручивать.
Восстанавливать.
Да,
как.
Да.
А потому как лежит тело, понятно, как он убит. То есть это такие нюансы, которые просто обычному человеку неизвестны. И мы не задумывались об этом. И у нас вышло 5 книг в этой серии. Первая книга «Дом». Очень теплое название. Собственно, каждый солдат приобретает свой дом. Вторая книга «Душа солдата». Вот, кстати, название этой книги меня поразило. Геннадий Арбузов, поисковик, автор рассказа «Душа солдата», названием которого назван второй том, он написал следующий факт. во время вахты поисковики документируют, снимают, фотографируют место раскопок. И когда, отдыхая зимой, просматривают фотографии. И в один из вечеров, просматривая то, что он отснял, они реально в лесу увидели души. Среди деревьев, среди ветвей. Вот в этой книге есть фотографии эти, прям выделенные. Стоит солдат. В новую вахту у меня...
Мороз похож. Это не какие-то фотографические
эффекты. Естественно, потому мы специально в эту книгу разместили эту историю. Они говорят, мы поехали в новую вахту на то место, совмещая эти фотографии, где они нас ждут. И мы находим на тех местах, где стоит душа, мы находим останки.
То есть там как бы контуры...
Как темное облако, затемнение. Вот как говорят духи.
Эфирное тело.
Вот на фотографии вот это вот темное облако. А главное что, говорит, мы потом приехали на этом месте, где на фотографии стоит эта душа солдата, мы нашли останки. Представляете?
Ну это вообще, это
вот это поразило, мистика. Вот этот факт породил девиз. Мы, ну, Серафим Анатольевич, конечно, благодарить за его журналистские навыки. Значит, души погибших за Родину не дают умереть душам живых.
Они заслоняют, как бы, то, что в Древнем Риме там называлось «стоять в проеме стены». Они так и стоят. Они
вот защищают. Если смотреть на эту фотографию, они так и стоят.
Но и они нуждаются в том,
чтобы его нашли.
Да. И чтобы о нем узнали, и они в молитве нуждаются. Мы молимся о тех, о неизвестных погибших, но все-таки за каждым стоит жизнь конкретного человека и целый род. Это очень важное то, чем занимается. Я помню, как сказал один человек, который целую машину построил для этих разработок, он с инженерным таким уклоном, именно для того, чтобы поднимать останки. Это лучше любой амфибии. И потом это взяли, кстати, на вооружение в армии, и поэтому он стал как бы немножко, ну, не выездной, это уже какие-то пошли внутренние вещи. А создавал он для того, чтобы поднимать останки. И говорил такую вещь. Он жив, слава Богу, Алексей, дай Бог ему много лет и всей семье. Он говорил, мне кажется, что Господь мне какие-то мои грехи простит за то количество тел, останков, сколько мы смогли поднять вот за свою жизнь. То есть это такое дело не очень важное, очень.
Согласен. И вот третий том антологии имеет название «Когда мы вернемся домой». Тоже такое ёмкое. Вот, все книги имеют ёмкие названия такие.
Старая школа журналистики.
Кстати, есть одноименная песня, которую Утёсов поет, «Когда мы вернемся домой». И мы эту песню приобщили к этому тому. Квинтэссенция этой книги параллельно с рассказами Серафим Анатольевич включает свой рассказ сюда. Это очень душевная история, когда нашли тело Дмитрия Игнатьева. Вот известное стихотворение «Я убит под Ржевом».
«Под Ржевом» – это вот лучшее стихотворение Твардовского вообще, наверное, мировой поэзии о войне. Очень страшное и неповторимое, конечно.
И возле деревни Губино под Ржевом был убит Дима Игнатьев. Поисковики нашли, медальон сохранил его имя. Начали раскручивать судьбу, как вы абсолютно справедливо заметили, и понимают, что его всю жизнь ждала мама Евдокия Ивановна. Она, не имея сведений о том, что он погиб, просто считала, что он пропал без вести. Евдокия Ивановна Дмитрия усыновила, будучи сотрудницей детского дома, а он был детдомовец, воспитала, отправила на фронт, и, собственно, 19-летним он погибает. Вот эта история, которая всколыхнула не одно поколение поисковиков и вообще весь вот этот поисковый мир, потому что стало понятно, нашли дело, в деле письмо мамы, Дима пишет в каждой строчке «мама, мама, мама, мама». Из этого становится понятно обычному человеку, поисковику, что надо захоронить сына к матери. Мать ждала его всю жизнь, и наконец-то
их соединить.
Их пусть в том мире, пусть здесь.
Там вот. Они уже соединились, но по-человечески надо предать земле.
Но за это время место, где похоронена Евдокия Ивановна, стало Москвой. А в Москву захоронить не так просто. Нужно иметь свидетельство о смерти.
И начинается бюрократическая машина абсурда.
Точно.
И эти все признаки современного капитализма.
И юристы борются с этими судами. И судьи не рассматривают дело под какими-то там непонятными отговорками. Ну, тяжба длилась 1.5 года.
Но это же абсурд.
Мы говорим... Для того, чтобы захоронить останки там метр на 50, да, вот гробик,
Да человека, отдавшего жизнь за то, что вот эти же юристы могут сейчас жить на этой земле и такие вещи творить-то.
И вот этот рассказ как раз стал квинтэссенцией третьего тома «Когда мы вернемся домой». Он не оконченный рассказ. Почему? Потому что 29 августа этого года все-таки удалось предать останки Дмитрия Игнатьева земле на могиле мамы, но история не закончена, потому что Серафим Анатольевич решил увековечить памяти не одного такого солдата, как Дима, их тысячи, увековечить скульптурные композиции солдатской Голгофа, посвятив ее матери и сыну. Скорбящая мать над телом сына – это суть этой композиции. И мы надеемся, что к 5 декабря на могиле эта композиция займет достойное место в память вот этой истории, истории всех других таких же матерей, не дождавшихся своих сыновей. И сейчас идет работа по созданию этой скульптурной композиции. Надо отметить, что скульптором данного памятника явился польский архитектор Адам. Опять же, такое библейское имя.
И удивительно, что польский, учитывая, что Польша очень на официальном уровне русофобски настроена, остались те люди советского периода, которые понимали и понимают, что такое Россия, и сейчас
понимают.
Ну,
у него есть российские корни, да. И именно поэтому, что у него есть российские корни, он относится к этому делу как это мой долг
отдать. И вот мне хочется, вот я надеюсь, что мы с Серафимом Анатольевичем Берестовым еще увидимся и сделаем тоже отдельный материал. Ну вот для его памятника я хотела бы напомнить тоже историю, которую, может быть, уже неоднократно для радио в других материалах упоминала, но она уникальна. Тоже про Евдокию. Была такая женщина Евдокия, которая отправила на фронт, просто зная ее родственников, отправила на фронт своих сыновей, будучи верующей. Она так за них молилась, что фактически дала Богу обет. Она просто сказала: «Господи, если надо, ты меня забери, но чтобы они вернулись». И у нее все сыновья вернулись живыми с войны, а она умерла 9 мая. То есть это был явный, вот да. Она себя принесла в жертву за сыновей. Вот такой вот, кстати, касательно этого памятника, вот такой вот как бы обмен, такое взаимопроникновение и раскрытие этой темы. Надо будет рассказать Серафиму Анатольевичу, это очень вообще. И Евдокия тоже зовут, Царствие Небесное.
Вот как-то совпадения такие, да, непростые совпадения, да, в именах. Мама, да. Евдокия Ивановна. Вот такая серия, можно ее считать бесконечной.
То очень есть, важной, потому очень
что
важной.
Известные фразы: «Пока последний солдат не захоронен, не закончена война». Но вернуть имя неизвестных бойцов, вот эта важность, конечно, в том, что и сколько полегло на полях сражения России нашей матушки.
И я не могу тогда не сказать и попросить наших радиослушателей тоже помолиться за рабу Божию Викторию, которая, находясь на Украине вот в этих тяжелых сейчас исторических условиях, в этом контексте разделения вражды, находясь в пригородах столицы и имея там свою некую такую обитель, они каждый год в самые трудные времена, вот последние 9 мая, они захоронили 150 останков со всеми почестями у себя. У них целое кладбище, и при этом музей войны в лесу прям там. И если туда националисты как бы придут, то понятно, что это постоянный риск для жизни. Буквальный риск вот в теперешние времена. Но для них вот со всеми почестями, с отпеваниями, там эти кресты, есть каски найдены. Туда попадаешь, вот подвиг тоже обычной женщины, Виктория. И была у нее Антонина, помощница. Вот они вдвоем, вот что говорят, один в поле воин, или вот две женщины в поле воина. Антонина вот недавно умерла от рака. Это отдельный разговор об этих удивительных людях. Это опять же в русле вот про Викторию, в русле того, что делает Серафим Анатольевич, и то, что делаете вы уже в печатном издании. То есть подвиг, он продолжается. На генетическом уровне выбить это невозможно из нас, из славян. Это просто невозможно. Не только славян, но вот все это пространство русского мира, которое огромное, куда входят этносы разные, но всегда вот этот подвиг солдата, он остается в веках, вот правда. И наша победа, что бы ни внушали, как бы сейчас ни переписывали историю, не удастся, все равно наш народ победитель. И вот ваши книги – это вот продолжение утверждения этой темы, и это все надо передать нашим детям обязательно.
Я абсолютно согласен. И, собственно, детей это трогает. У меня младшая девочка, ну, она учится на филолога. Ну, филолог, редактор сам, Бог велел. И я ее приобщал именно к этой серии.
Педагогический сход такой.
Ну, потому как детей, казалось бы, детей не трогает, да, трогает. Еще как трогает, потому что вот каждый рассказ уникален. Каждый рассказ, вот пример сейчас только пришел в голову. Рассказ из первой книжки «Дом». Отец отрока приводит его к своему знакомому поисковику. Говорит, а возьми с собой на вахту. Я назвал его в честь деда, говорит он поисковику. И тот мажор такой лихой, с дорогой гитарой, значит, идет на вахту поисковиком работать. Он сначала там к поварихе претензии предъявлял, что она ему там не готовит ни первое, второе, третье. Он там подсмеивался над девушкой, он там гитарой, то есть, а ты играть не умеешь, да я сыграю. Ну, то есть, вел себя подобающе, как вот сейчас молодежь, может быть, многое себя так ведет, некое неэтично, скажем так, мягко. Но вахта переломила, пересмотрел он свое отношение к жизни. А самое главное, рассказ заканчивается тем, что все, вахта заканчивается, он держит два букета цветов в руках. И у него спрашивают, кому цветы? Он говорит, ну, первой поварихе за то, что извинился, все-таки вкусно кормила, да? А второй цветок пойдем покажу. И он находит могилу своего один в один деда, который закончил здесь жизнь, бросившись на амбразуру.
Так это был его дед таки?
Это был его дед таки.
И это вот промысел Божий привел.
И это вот в рассказе, это представляете?
Это же история жизни. Потрясающе. Вот пути небесные, пожалуйста.
Казалось бы, да, отец отправляя, да, он ремарочку такую, заметочку другу, а жизнь привела к могиле, и внук возлагает цветы. Вот такая вот серия. Но, опять же, системность может быть, потому что в академии этому учили. Есть абсолютно другая интересная серия – «Летчицкие рассказы». То есть она шутливая форма. Это те байки авиационные. А авиаторам есть что рассказать. Да. Особенно как если пропустить одну другую стопочку.
Да.
Так вот, великий, на мой взгляд, человек, командир, генерал Сурсуков Анатолий Васильевич. Он был командующим армейской авиацией. Он служил в Афганистане, он прошел горячие точки. Он перенес боль войны, боль потери близкого товарища, друга на этой войне, ненависть к врагу, все.
Он прожил это все.
И при том, при всем остался человеком. То есть вот это, вот наверное, это наверное, сила духа да. нашего русского.
Да, и русский код в этом, как говорят современным языком. И вот это человеколюбие, и в результате это оптимизм.
И он авторитет. Вот сейчас, да? То есть он авторитет в армейской авиации.
Но он жив?
Да. Он сам пишет, ему принадлежат рассказы, ему принадлежит известная книга «Небеса обетованные», как раз о той боли, которую он пережил. В «Небесах обетованных» две повести. Одна повесть об Афганистане, о его службе там, это автобиографичная его повесть, как он там пережил все эти страсти военные. И вторая повесть о друге, как попал в плен в Чечне.
В первую.
И рассказы тоже вот на афганскую тему, на чеченскую тему. То есть рассказы, такая серьезная книга. Но когда приходит к нам эту книгу покупать, кто-то кому-то подарил, кто-то передарил. То есть находят нас по выходным данным, приходят, берут по 3, по 4 для того, чтобы эти книги должны прочитать мой сын, его друг. То есть вот то, как написано о тяжелых военных буднях Анатолия Васильевича, то, как он описывает взаимовыручку и дружбу, без которой нельзя выжить на войне.
Когда спину прикрывают.
И когда не бросают своего друга в беде, за ним своей жизнью летят, выручают. Вот. То, как он излагает, это надо читать, это надо прочувствовать, это надо пережить. И вот этому известному в армейской авиации генералу Анатолию Васильевичу Сурсукову его литературные обработки принадлежат, байки, рассказы его товарищей, сотоварищей. У нас выходит серия «Летческие рассказы». Уже 4 тома в этой серии. Сейчас 2 книги в работе Анатолия Васильевича. Продолжение.
Вы знаете, я вас слушаю, мне кажется, что надо бы и с ним бы встретиться и отдельно записать вот про конкретно его повесть, его пережитые вещи,
да,
чтобы он рассказал.
Да,
если вы нам устроите эту встречу, будет замечательно.
Я думаю, он не откажется, а я с большим удовольствием.
Пока эти люди живы, это надо фиксировать буквально,
да,
их живой голос, их интонации, их воспоминания – это драгоценности. Они остаются в книгах, пусть останутся и в такой звуковой летописи.
Наша крайняя работа, которую 2 месяца назад этой работе Анатолий Васильевич взялся за такую задачу восполнения кадрового голода. Только такие люди могут
дерзновенно
так вот. А в чем смысл? В том, что он взял, он сам знает вертолет, да, до мужичка, как говорится, он его знает как облупленного, каждый его
детальку, каждый детальку, там, как же.
Вот
винтик.
Он сел и описал этот вертолет для ребенка. Книга называется «Вертикальный взлет». Книга для, мы ее называем для детей, влюбленных в авиацию, без ограничения по возрасту.
Замечательно.
И действительно, ее покупают родители для детей, потому что вот в этом кадровый год, потому что только в подростковом возрасте можно привить любовь к авиации.
Потому что, чтобы не мечтали быть там этим пауком, героем американских фильмов, а как в наше время, кем хочешь быть, там, космонавтом, летчиком, там, ну, любой профессии достойной, которая подразумевает защиту Родины и прочие патриотические вещи. Вот что надо вернуть нашим детям. И, кстати говоря, вот эту книгу вам надо бы вот в ваших летных училищах, везде. Там уже даже люди пришли, ну, как бы закрепить. И для тех, кто, может, как бы случайно оказался, хотя так не бывает, привить любовь к своему делу. Ее
ну,
надо
да,
внедрять.
Вот Анатолий Васильевич, собственно, опять же, имея авторитет в армейской авиации,
среди
вертолетчиков, он, собственно, знает, на какие кнопочки
рычажки
надавить.
Ну, вот как ваш первый альбом, когда люди после фотографии вашего первого автора,
который «Роса на крыльях» книга называется.
Да, после «Росы на крыльях» пополнялись летные училища, такое воздействие было. Так надо, чтобы вот и пополнялись.
Ну, надеюсь, почему и говорю кадровый голод.
Восполнять.
Восполнять. Вот это тоже такая книжная серия. Если говорить, опять же, вот может быть, опять же, Божий промысел. У нас так получается, что когда автор приходит с нами работать и сдает первую книгу, вот на примере Ирины Анатольевны, да, то вторую, третью, следующую старается издавать с нами. Вот есть поэт Валерий Яковлевич Баталеев. Замечательный человек. Просто он из системы разведки внешней. И очень плохо, что поэта начинают понимать, чтить после его смерти.
Ну, это Валерий, классика.
Валерий Яковлевич жив, дай бог ему здоровья. Но его крайняя книжка, вот эта «12 месяцев» у нас, которая лежит на столе сейчас. Но последние 6 книжек его сборника стихов мы издали у нас. Это поэт с большой буквы. Это Цветаева, это Ахматова. Это вот современник наш, понимаете? Вот «12 месяцев» открываем на любой странице. Мы видим живопись мирового уровня. Вот, например.
Это его?
Нет. Вот художник,
да.
Художник Давид Фридрих Каспар. «Зимний пейзаж». И вот так 200 страниц. То есть 12 месяцев. Времена года, получается. В каждом месяце зима, осень, он подбирал картины. Но на каждую картину он написал стихотворение с сатиной. Он описал эту картину с стихотворными четверостишиями. И вот именно его поэзия, как высококлассная, как действительно поэзия с большой буквы, она делает эту книгу произведением искусства.
Так а сама книга как издана? Я смотрю, хочется рукой гладить страницы.
Мелона, бумага. Ну, потому как картины по-другому нельзя передать.
Да.
На офсетной...
И стихи соответствующие. Ну, это потрясающе. Какая идея.
Вот он, автор на идее. Вот с ним можно... Живет на Соколе... Можно встречи организовать. Вот. И у него есть сборники стихотворные «Вечерний звон», «В зеркалах». То есть это тоже тема. То есть, как бы вот в зеркалах это как вот там говорят кривые зеркала, да, то есть он там мог себе позволить. «Между небом и адом», «Наваждение луны», «Диалоги с мудрецами». Это вот название его сборников. Вот «Диалоги с мудрецами» он издал в «Эксмо», а все остальные сборники с нами. Дело в том, что у нас уникальная возможность производить книжки малыми тиражами, поэтому мы можем допечатывать, то есть по мере реализации мы их допечатываем, поэтому...
А как вы их распространяете, ваши книги, как они расходятся?
Ну, у нас два магазина есть. Это «Библиоглобус», первый книжный, как его называют в России, «Московский дом книги». Там нам идет дозаказ, менеджеры дозаказывают, мы допоставляем. А основная наша реализация – это наш интернет-магазин книжный, потому что в этом интернет-магазине организована система оплаты сразу. Можно сделать заказ, выбрав несколько наименований, оплатить тут же, и мы доставляем либо курьерской службы, либо Почты России.
Еще раз скажите, как найти в поисковике.
Интернет-магазин, ну, легко запомнить. Ну, вообще, это название сайта же английскими буквами набирается. Вот есть русская фраза «это книга». «Это книга», как по-английски сказать? «It's book».
А если набрать просто издательство...
Издательский дом Академии Жуковского, мы,
тоже?
Конечно,
вот
мы...
лучше даже так,
издательский
так,
дом Академии Жуковского, мы там в первых местах будем наши.
Да.
А сайт называется «It's book». «Это книга».
Дорогой Игорь Викторович, это наша первая с вами такая обширная беседа. У вас спектр деятельности широкий, и авторов много, и мы будем отдельно делать передачу о ваших... удивительном авторе «Царство небесное» наш прихожанин храма Благовещения в Петровском парке Виталия Николаевича Федорова. У нас о нем передача большая есть. Это отдельное будет с его живым голосом совсем и с его книгами, которые остались еще и которые обязательно нужно, чтобы люди их читали и их знали. Это мы отдельно. И мы продолжим разговор о издательстве еще в дальнейшем, потому что оно живет, слава Богу, действует, и такие прекрасные плоды издаются. Поэтому будем считать, что это наша вступительная первая беседа. Может, вы что-то хотите добавить в заключение нашей беседы?
Спасибо вам, Надежда Николаевна, за то, что мы сегодня начали наш диалог. Действительно, было очень легко рассказать о том, как мы работаем с нашими неизвестными авторами, но те книги, те издания, которые в результате выходят в свет, я называю живыми книгами. И этот фразеологизм, может быть, отражает их существо, потому что на страницах этих живых книг изложена жизнь. Жизнь, которую прожил автор, которую не в назидании советуют там прожить, да, но на своем опыте многие находят ответы на вопросы, которые искали.
Потом в ваших книгах и у ваших авторов акценты нравственные настолько расставлены в плане христианском, настолько правильные, что они рождают и любовь к родине, и патриотизм, и все то, в чем мы сейчас очень нуждаемся, и что передать нашим поколениям. И это остается вот в книжной этой замечательной продукции. Поэтому хочется пожелать вам помощи Божией, новых авторов, новых интересных проектов, идей и их возможности воплотить. Потому что время непростое, но тем не менее, как говорится, живем дальше.
Да, это точно. Не зря книга издания признана от коронавируса как потерпевшей отрасли. Поэтому спасибо большое за ваши пожелания. Надеюсь, что мы совместно воплотим.
И будем продолжать сотрудничество. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Ждем вас среди наших читателей.
Я думаю, что многих заинтересует, сужу по себе. Мне уже хочется приобрести какие-то из того, что вы рассказывали, очень заинтересовали.
Вы прослушали третью, заключительную часть интервью с Игорем Викторовичем Агибаловым, генеральным директором издательского дома Академии имени Жуковского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И и пытались постичь. Мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.